Глава 5. Сознание. Однажды одному из учеников предстояло принять трудное решение. Он обратился за советом к Шри Аурабинда, написав ему письмо, и был сильно обескуражен, когда прочел ответ, где говорилось, что решение должно прийти из вершины его сознания. Он был человеком Запада и недоумевал, что бы это могло значить. Что это за вершина сознания? Особый способ усиленного размышления, некий восторг, который возникает, когда мозг хорошо разогрет, или что-то еще? Таковы были мысли ученика, ведь единственный вид сознания, известный нам на Западе, это ментальный процесс. «Я думаю, значит, я существую». Такова уж наша особая точка зрения на сознание. Мы помещаем себя в центр Вселенной и признаем наличие сознания лишь в тех, кто разделяет наш образ жизни и мировосприятие. Не так давно мы изумлялись, как это можно быть персом. Однако, если мы хотим понять, что такое сознание, и использовать его, нам нужно выйти за пределы этого ограниченного взгляда. После того, как Шри Аурабинда достиг определенного уровня ментального безмолвия, он заметил. Ментальное сознание – это диапазон чисто человеческий. Он отнюдь не охватывает всех возможных диапазонов сознания, точно так же, как человеческое зрение не может охватить все цветовые оттенки, а человеческий слух – все уровни звука. Ибо есть множество звуков и цветов, которые находятся выше или ниже доступного человеку диапазона, и человек не может их видеть и слышать. Точно так же есть планы сознания выше и ниже человеческого плана. Обыкновенный человек не имеет с ними контакта, и они кажутся ему лишенными сознания, супраментальный или надментальный и субментальный планы. То, что мы называем несознанием, это просто иное сознание. На самом деле, в состоянии сна или помраченности сознания от удара по голове или действия наркотиков, или когда мы мертвы или находимся в любом другом состоянии, в это время мы не более бессознательны, чем при глубокой внутренней сосредоточенности на какой-то мысли, когда мы не замечаем ни нашего физического «я», ни того, что нас окружает. Для любого, кто хотя бы немного продвинулся в йоге, это самое элементарное утверждение. По мере того, как мы продвигаемся вперед и пробуждаемся к осознанию души в себе и в предметах, нам становится ясно, что сознание присутствует и в растении, и в металле, и в атоме, и в электричестве, в любом предмете физической природы. Мы обнаружим даже, что в действительности оно ни в каком отношении не является низшей или более ограниченной формой по сравнению с ментальной. Наоборот, во многих неживых формах оно является более интенсивным, быстрым, живым, хотя и не столь очевидным для ментального восприятия. Потому задача начинающего практиковать йогу – это становиться сознательным во всех отношениях, на всех уровнях своего существа и на всех планах всеобщего существования, не только ментального. Осознавать себя и других, и все предметы, находясь как в состоянии бодрствования, так и во сне. И в конце концов научиться быть сознательным в том, что люди называют смертью. Ибо и в смерти нашей мы будем обладать той же степенью сознательности, которую мы обрели в нашей жизни. Нам вовсе не нужно принимать на веру слова Шри Аурабинда. Наоборот, он настаивает на том, чтобы мы убедились в этом сами. Поэтому мы должны стремиться раскрыть то, что связует в нас все способы нашего существования – сон, бодрствование и смерть, и дает нам возможность войти в контакт с иными формами сознания. Центры сознания. Следуя нашему экспериментальному методу, основа которого – безмолвие ума, мы приходим к нескольким открытиям, которые постепенно выводят нас на путь. Прежде всего, мы увидим, что смятение, в котором мы живем, мало-помалу спадает. Уровни нашего существа становятся все более различимыми, как если бы мы были сделаны из разных фрагментов, каждый из которых обладает своей собственной индивидуальностью и имеет свой особый центр, и более того, живет жизнью, независимой от жизни остальных фрагментов. Эта полифония, хотя это больше похоже на какофонию, обычно скрыта от нас голосом разума, который все заглушает и присваивает себе. Нет ни одного движения нашего существа ни на одном уровне, ни эмоций, ни желания, ни малейшего телодвижения, которое не было бы мгновенно схвачено умом и покрыто слоем мысли. Иными словами, мы все ментализируем. Таково истинное назначение ума в эволюции. Он помогает нам вывести на поверхность сознания все движения нашего существа, которые в противном случае остались бы в состоянии бесформенной подсознательной или сверхсознательной магмы. Кроме того, он помогает нам установить некое подобие порядка в этой анархии, объединяя все эти мелкие феодальные государства под своей верховной властью. Но поступая таким образом, разум скрывает от нас их истинный голос и функции. От верховной власти до тирании всего один шаг. Все надментальные механизмы полностью уничтожаются. А если каким-то голосам сверхсознательного все-таки удается пробиться, то они тут же искажаются, ослабляются и вуалируются. Подобным же образом атрофируются подсознательные механизмы, лишая нас спонтанности чувств, которая была весьма полезна на предыдущих стадиях эволюции и пригодилась бы и сегодня. Одни малые части нашего существа уже поднимают бунт, в то время как другие – потихоньку копят силы, ожидая первой возможности бросить нам вызов. Но ищущий, успокоивший свой ум, начинает различать все эти состояния в их обнаженной реальности, без ментального лоска. Он почувствует на различных уровнях своего существа определенные центры концентрации, силовые сплетения, узлы, каждая из которых обладает своим типом вибраций или своей вибрационной частотой. Все мы переживали, по крайней мере раз в жизни, вибрации, излучавшиеся на различных уровнях нашего существа. Например, мы могли чувствовать великую вибрацию откровения, когда кажется, что завеса внезапно разрывается, и перед нами предстает истина без слов. И мы даже точно не знаем, из чего это откровение состоит. Просто что-то вибрирует. И это делает мир необыкновенно широким, светлым и ясным. Мы могли также переживать более тяжелые вибрации гнева или страха, вибрации желания, вибрации симпатии. При этом мы замечали, что эти вибрации пульсируют на различных уровнях и с различной интенсивностью. Внутри нас находится целый ряд вибрационных узлов или центров сознания, каждому из которых соответствует один специфический тип вибраций, которые можно различать и чувствовать непосредственно в зависимости от степени нашего безмолвия и остроты нашего восприятия. Ум – лишь один из этих центров, один тип вибрации, только одна форма сознания, хотя он и стремится занять первое место. Мы не будем неподробно останавливаться на описании этих центров, которое дается традицией, ибо лучше самим пережить, чем говорить об этом, не обсуждать их местоположение. Ищущий без труда почувствует их, как только станет немного просветленней. Достаточно сказать, что эти центры, называемые в Индии чакрами, находятся не в нашем физическом теле, а в другом измерении, хотя концентрация в них бывает временами столь интенсивна, что у нас возникает острое локализованное физическое ощущение. На самом деле, некоторые из них довольно близки к различным нервным сплетениям нашего тела, хотя и не все. центры сознания согласно индийской тантрической традиции. Канал посередине и два переплетающихся около него канала соответствуют мозговому медулярному каналу и, вероятно, симпатической нервной системе. Это пути, по которым восходящая сила, кундалини, поднимается от центра к центру после того, как она пробуждается в низшем центре и восходит, подобно змее, к макушке головы, где распускается в сверхсознательное. Есть по меньшей мере 7 центров, распределенных в 4 зонах. Первый. Сверхсознательное с единственным центром немного выше макушки головы, которое управляет нашим размышляющим умом и сообщается с высшими ментальными сферами, с озаренным разумом, интуитивным разумом, надментальным разумом и так далее. Второй. Разум, имеющий 2 центра. Один между бровями, который управляет волей и динамикой нашей ментальной активности. Он является также центром тонкого видения, третьим глазом, о котором говорят некоторые традиции. Второй – на уровне горла, он управляет всеми формами ментального выражения. Третий – витальное, имеет 3 центра. Один – на уровне сердца. Он управляет нашей эмоциональной жизнью, любовь, ненависть и так далее. Второй – на уровне пупа, управляет нашими импульсами власти, господствовать, обладать, покорять, а также нашим честолюбием и так далее. И третий – низшее витальное, между пупом и половым центром, на уровне брыжеечного сплетения, управляет низшими вибрациями, ревностью, завистью, вожделением, жадностью, гневом. Четвертый. Физическое и подсознательное. С центром у основания позвоночника. Этот центр управляет нашим физическим существом и сексуальными импульсами. Он также открыт влиянию низших регионов подсознательного. Обычно у нормального человека эти центры спят или они закрыты, или же через них проходит лишь маленький ток, необходимый для ограниченного существования личности. В действительности, человек замурован внутри самого себя. Он не может общаться с миром непосредственно, и это общение ограничено довольно узким кругом. По сути дела, он не видит других людей или предметы, но видит себя в других, себя в предметах, везде только себя. И нет выхода из этого положения. С помощью йоги эти центры открываются. Открытие центров может происходить в направлении снизу вверх или сверху вниз, в зависимости от того, применяем ли мы традиционные йогические или духовные методы, или йогу Шри Аурабинда. Как уже говорилось выше, с помощью концентрации и упражнений мы можем в конце концов почувствовать силу, пробуждающуюся у основания позвоночника и восходящую волнообразным движением, подобно змее, от уровня к уровню к макушке головы. На каждом из уровней эта сила прорывается довольно грубо через соответствующий центр. Этот центр открывается и в то же время открывает нас всем всеобщим вибрациям или энергиям, соответствующим частоте этого центра. В йоге Шри Аурабинда нисходящая сила открывает те же самые центры в направлении сверху вниз. Открывает медленно и мягко. Очень часто низшие центры остаются нераскрытыми и открываются лишь намного позже. Этот процесс имеет заметное преимущество, если мы примем во внимание, что каждый центр соответствует всеобщему виду сознания или энергии. Открытие низших витальных центров или центров подсознания в самом начале подвергает нас большому риску. Нас грозят затопить не только наши мелкие личные проблемы, но и потоки всеобщей грязи, потому что мы автоматически вступаем в контакт с неразберихой и грязью мира. На самом деле, именно поэтому в традиционных йогах необходимо присутствие учителя, который может защитить. Нисходящая сила позволяет нам избежать этой опасности. Мы имеем дело с низшими центрами лишь после того, как наше существо прочно укрепилось в высшем, сверхсознательном свете. Когда ищущий овладевает своими центрами, он действительно начинает видеть объекты, существа, весь мир и самого себя такими, каковы они есть, ибо он воспринимает уже не внешние признаки, не сомнительные слова и жесты, всю эту мимикрию замурованного в себе человека и обманчивую внешность предметов, но чистые вибрации на каждом уровне, в каждом предмете и в каждом существе, которые ничто не может замаскировать. Но самое главное открытие касается нас самих. Если мы будем поступать так же, как это было описано при успокоении ума, и останемся совершенно прозрачными, то вскоре обнаружим, что не только ментальные вибрации приходят извне прежде, чем они войдут в наши центры, но и что все приходит извне. Вибрации желания, вибрации радости, вибрации воли и так далее. Все наше существо сверху донизу – это воспринимающая станция. Поистине, это не мы думаем, изъявляем волю или действуем, но мысль, воля, побуждение и действие случаются в нас. Поэтому говорить «я мыслю, следовательно, я существую» или «я чувствую, следовательно, я существую» или «я хочу, следовательно, я существую» значит уподобиться ребенку, который думает, что диктор или оркестр спрятаны в телевизоре, что телевизор – это мыслящий орган. В действительности ни одно из этих «я» не есть «мы», и они не принадлежат нам, ибо музыка их всеобща. Фронтальное существо. Нам хочется не согласиться с этим, ибо в конце концов это все наши ощущения, наша боль, наши желания. Это наша чувствительность, а не какой-то там телеграфный аппарат. В некотором смысле мы правы. Это наша природа в том смысле, что мы привыкли реагировать на одни вибрации больше, чем на другие. Или некоторые вещи волнуют нас или причиняют нам боль больше, чем другие. И этот набор привычек, по крайней мере на первый взгляд, выкристаллизовался в личность, которую мы называем самими собой. Однако, если мы пристальнее взглянем на это, то не сможем даже сказать, что это именно мы приобрели все эти привычки. Наше окружение, наше воспитание, наши атавизмы, наши традиции делают выбор за нас. Каждую секунду выбирают они то, чего мы хотим или жаждем, то, что нам так нравится или не нравится, как будто жизнь проходит без нас. Когда же во всем этом проявляется подлинное «я»? Всеобщая природа, говорит Шри Аурабинда, откладывает в нас определенные привычки движения, личности, характера, способностей, склонностей, тенденций. И это то, что мы обычно называем самими собой. Мы даже не можем сказать, что данное «я» по-настоящему устойчиво. Видимость стабильности создается постоянным повторением и возвращением одних и тех же вибраций и образований, потому что она всегда одна и та же. Длина волны, которую мы ловим, или вернее, которая ловит нас в соответствии с законами нашей среды или воспитания, потому что они всегда одни и те же, вновь и вновь проходящие через наши центры, ментальные, витальные или иные вибрации, которые мы присваиваем себе автоматически, бессознательно и непрестанно. В действительности все находится в состоянии постоянного движения. В все приходит к нам из разума более широкого, чем наш, из всеобщего, из витального более широкого, чем наше, из всеобщего, или из еще более низких сфер, из регионов подсознательного, или из высших сфер, сфер сверхсознательного. Таким образом, это маленькое фронтальное существо окружено, затемняется, поддерживается, пересекается и приводится в движение целой иерархией миров, что было хорошо известно древней мудрости. «Без усилий один мир движется в другом», — говорит Ригведа. Шри Аурабинда называет эту иерархию лестницей планов сознания, которые размещаются по порядку от чистого духа до материи, и каждый из которых связан с одним из наших центров. Но мы осознаем лишь какое-то пузырение на поверхности. Что же остается от нас самих во всем этом? По правде говоря, немного. Или все. В зависимости от того, какой уровень сознания мы имеем в виду. Индивидуализация сознания. Понемногу мы начинаем понимать, что такое сознание, и чувствовать, что оно находится повсюду во Вселенной, на любом уровне, и имеет соответствующие центры в нас самих. Но пока мы еще не нашли свое сознание. Может быть потому, что сознание нельзя найти в готовом виде. Это нечто, что должно быть зажжено, как огонь. В некоторые благословенные минуты нашей жизни мы чувствуем в нашем существе некое тепло, внутреннее побуждение или живую силу, которую невозможно описать словами, которая появляется без нашего ведома, внезапно возникая из ниоткуда, без причины, обнаженная, как нужда или пламя. В детстве нас еще часто охватывает ощущение этого чистого восторга, этой неизъяснимой ностальгии. Но вскоре мы вырастаем из юношеского возраста. Этой силой, как и всем остальным, завладевает разум и покрывает ее высокими идеальными словами. Он направляет ее в русло физических усилий, профессии, церкви. Или этой силой овладевает витальная и прикрывает ее более или менее возвышенными сентиментами, или использует ее для какого-нибудь личного предприятия, для осуществления господства, покорения или обладания. Иногда эта сила увязает еще глубже, а иногда она целиком поглощается и остается лишь подобие жалкой ее тени под тяжким бременем. Но ищущий, который заставил замолчать свой ум и уже не становится жертвой идей, который успокоил свое витальное существо и уже не захватывается и не уносится каждую минуту великой неразберихой ощущений и желаний, открывает во вновь обретенной прозрачности своей природы нечто подобное новой молодости, некий толчок в более высокое, свободное состояние. По мере того, как с помощью активных медитаций, с ростом стремления и потребности ищущего усиливается его концентрация, он начинает чувствовать, что это внутреннее побуждение как бы оживает внутри него. «Он ширится, выявляя то, что живет», — говорит Ригведа, пробуждая кого-то, кто был мертв. Он почувствует, что это побуждение обретает все более ощутимую плотность, все более явную силу и, главное, независимость, как будто внутри его существа одновременно находятся и сила, и существо. Он заметит, сначала в своих пассивных медитациях, в спокойствии дома с закрытыми глазами, что эта сила в нем движется, имеет массу и различную интенсивность, что она перемещается в нем вверх и вниз, как жидкость, как некая живая субстанция. Ее движения внутри него могут быть настолько мощными, что они сгибают его тело, когда сила нисходит, или выпрямляют его и отклоняют назад, когда она поднимается вверх. В наших активных медитациях, в повседневной внешней жизни, эта сила ослабляется и ощущается как маленькая приглушенная вибрация на заднем плане. Об этом мы уже говорили. Затем мы начинаем чувствовать, что это не только безличная сила, но присутствие, существо внутри нас, некая поддержка, придающая нам крепость и силу, почти как доспехи, и возможность спокойно и безмятежно взирать на мир. С этой маленькой внутренней вибрацией мы становимся неуязвимыми, и к тому же мы уже не одиноки. Она существует все время, везде, согревающая, близкая и сильная. И довольно странно, как только мы нашли ее, мы обнаруживаем то же самое везде, во всех существах и во всех предметах. Мы непосредственно входим в контакт с ними, как если бы они все были одним и тем же, безо всяких различий. Мы соприкоснулись с чем-то в нас, что не является ни марионеткой всеобщих сил, ни неубедительным и сухим «я мыслю, следовательно, я существую», но представляет собою фундаментальную реальность нашего существа, наше «я», наше подлинное «я», наш подлинный центр, тепло и бытие, сознание и силу. По мере того, как это внутреннее побуждение или внутренняя сила обретает ярко выраженную индивидуальность, а она действительно растет так, как растет ребенок, ищущий начинает понимать, что движения ее не случайны, как он думал вначале, но что эта сила концентрируется в различных точках его существа в зависимости от того, какой деятельностью он занят в данный момент. На самом деле, эта сила концентрируется за центрами сознания, за ментальными центрами, когда мы думаем, изъявляем волю или выражаем что-нибудь, за центрами витальными, когда мы ощущаем, страдаем или желаем чего-то, а также за другими центрами, расположенными выше и ниже. Именно эта сила начинает осознавать предметы и явления. Все центры, включая разум, это только ее каналы, открывающиеся на различных уровнях всеобщей реальности, орудия ее проявления и выражения. Именно эта сила является странником миров, исследователем планов сознания. Именно она связует наши различные способы существования от бодрствования до сна и смерти, когда уже не существует ограниченного внешнего разума, который осведомлял или направлял нас. Именно эта сила движется вверх и вниз во всех сферах, во всем диапазоне всеобщего существования и сообщается со всем. Иными словами, мы открыли сознание. Мы освободили то, что в обычном человеке постоянно рассеяно, смешано с другими вещами и увязает в бесконечной разнообразности деятельности его ума и чувств. Вместо того, чтобы навеки поместить себя где-то между животом и головой, теперь мы можем посылать наше сознание в более высокие и глубокие регионы, недоступные ни уму, ни нашим органам чувств. Ибо сознание – это не способ мышления или чувствования, или, по крайней мере, не только это, но способность входить в контакт с мириадами планов существования, видимыми и невидимыми. Чем больше развивается наше сознание, тем обширнее становится поле его деятельности и количество планов, с которыми оно может сообщаться. Мы также обнаружим, что это сознание не зависит от мыслей, ощущений и желаний нашего маленького фронтального существа. Оно не зависит ни от ума, ни от витального существа, ни даже от физического тела. В некоторых состояниях, которые мы обсудим позже, оно может даже покидать тело и выходить за его пределы, чтобы получить определенный опыт. Наше тело, мысли и желания – лишь тонкий пласт нашего тотального существования. Сознание – сила, сознание – радость. Когда мы открываем сознание, мы обнаруживаем, что это сила. Примечателен тот факт, что ток внутренней силы мы начинаем ощущать еще до того, как осознаем, что это сознание. Сознание – это сила. Сознание – сила, как говорит Шри Аурабинда. Действительно, эти два понятия неразделимы и равнозначны. Это было хорошо известно древней мудрости Индии, которая никогда не говорила о сознании «чит», не присоединив к нему термина «агни» – жар, пламя, энергия. «Чит-агни». Иногда употребляют слово «тапас», синоним «агни» – «чит-тапас». В санскрите понятию духовной или йогической дисциплины соответствует слово «тапасья» – то, что вырабатывает жар или энергию, или правильнее – сознание жар или сознание энергию. Агни или чит-агни – повсюду одно и то же. Мы говорим о нисходящей или восходящей силе, о ментальной, витальной или материальной силе. Но не существует многих различных видов сил. В мире есть только одна сила. Единый ток, который проходит через нас, как и через все предметы, который обладает тем или иным свойством в зависимости от уровня, на котором он действует. Электрический ток, освещающий храм, или бар, школьный класс или кафе, остается все тем же током, хотя он освещает разные объекты. Точно так же эта сила или тепло, агни, всегда одна и та же. Оживляет ли она или освещает наше внутреннее убежище, нашу ментальную фабрику, наш витальный театр или пещеры физического? В зависимости от уровня, она несет более или менее интенсивный свет, более или менее тяжелые вибрации, сверхсознательные, ментальные, витальные, физические. Но всегда она связует все и оживляет все. Это основная субстанция Вселенной – сознание – сила, чит-агни. Если сознание – это сила, то верно и обратное. Сила – это сознание. Все силы сознательны. Всеобщая сила – это всеобщее сознание. Именно это открывает ищущий. После того, как он вошел в контакт с током сознания силы в себе самом, он может подключиться к любому плану всеобщей реальности, к любой точке и воспринять сознание в этой точке, и даже воздействовать на него, ибо ток сознания везде один и тот же, различны лишь типы вибраций. Он присутствует в растениях и в мыслях человеческого разума, в светящемся сверхсознательном и в инстинкте животного, в куске металла и в наших глубочайших медитациях. Если бы кусок дерева не обладал сознанием, никакой йогин не смог бы его сдвинуть с помощью концентрации, ибо отсутствовала бы возможность контакта между ними. Если бы хоть одна точка Вселенной была бы лишена сознания, то вся Вселенная была бы лишена его, потому что бытие должно быть единым. Формула Эйнштейна – поистине великое открытие, говорит нам, что материя и энергия взаимозаменяемы. Е равняется МЦ квадрат. Материя – это сгущенная энергия. Теперь мы должны убедиться на опыте, что эта энергия или сила есть сознание, и что материя – это тоже форма сознания. Точно так же, как разум – форма сознания, а витальное и сверхсознательное – это другие формы сознания. Когда мы откроем ту тайну, что сознание в силе, мы по-настоящему овладеем материальными энергиями, обретем прямую власть над ними. Таким образом, мы лишь вновь открываем древнейшие истины, ибо Упанишадам 4000 лет назад было известно, что материя – это сгущенная энергия, или, вернее, сознание-энергия. Энергией сознания тапасом сгущает себя брахман. Из этого рождается материя, а из материи жизнь, разум и миры. Все вокруг – это сознание, ибо все есть бытие или дух. Все – это чит, потому что все – это сад, сад-чит, на любом уровне своего проявления. История нашей земной эволюции есть не что иное, как медленное превращение силы в сознание, или точнее, медленное вспоминание сознанием, погруженным в свою силу, самого себя. На первых стадиях эволюции сознание атома, например, поглощено его вращением, как сознание гончара, безучастного ко всему остальному, поглощено изготовляемым им горшком, как растение поглощено своим фотосинтезом, как наше собственное сознание может быть поглощено книгой или желанием, равнодушное к остальным уровням своей реальности. Весь эволюционный прогресс – в конечном счете измеряется способностью отделять и высвобождать элемент сознания из его элемента силы. Это то, что понимается под индивидуализацией сознания. На духовной или йогической стадии эволюции сознание полностью свободно, освобождено от ментальной, витальной и физической суматохи. Оно становится само себе господином и может восходить по всей шкале вибраций сознания, от атома до духа. Сила полностью становится сознанием, она полностью вспоминает себя. Вспомнить себя – это значит вспомнить все, потому что это дух в нас вспоминает дух, находящийся повсюду. Одновременно, по мере того, как сила вновь обретает свое сознание, сознание вновь обретает господство над своей силой и над всеми силами. Быть сознательным – значит обладать силой. Ни вращающийся атом, ни человек, работающий в силу своей биологической привычки или работающий на своей ментальной фабрике, не имеют власти над своей ментальной, витальной или атомной силой. Просто они кружатся вновь и вновь. Но на сознательной стадии мы, наоборот, свободны и становимся хозяевами своих действий. Мы убеждаемся на конкретном опыте, что сознание – это сила, субстанция, которой можно манипулировать, как манипулируют гидроокисями или электрическими полями. Когда человек начинает осознавать внутреннее сознание, писал Шри Аурабинда, он может проделывать с ним самые разные вещи – посылать его как поток силы, создавать вокруг себя круг или стену сознания, направить мысль так, чтобы она вошла в голову кому-нибудь в Америке и так далее. Далее он поясняет. Невидимая сила, производящая ощутимые результаты как внутри, так и вовне, и составляет весь смысл йогического сознания. Если бы мы не имели тысяч опытов, показывающих, что эта сила внутри может изменить разум, развить его способности и прибавить новые, привести к новым сферам познания, овладеть витальными движениями, изменить характер, оказывать влияние на людей и на предметы, управлять условиями и работой тела, воздействовать как конкретная динамическая сила на другие силы, изменять события, то мы бы не говорили о ней так, как говорим. Более того, эта сила является осязаемой и конкретной не только по своим результатам, но и в своих движениях. Когда я говорю об ощущении силы или энергии, я не имею в виду лишь смутное ее ощущение, но ощущение конкретное, а следовательно способность направлять ее, манипулировать ею, наблюдать ее движение, осознавать ее массу и интенсивность и подобным же образом поступать с другими, противоположными силами. Далее мы увидим, что сознание может воздействовать на материю и трансформировать ее. Это окончательное превращение материи в сознание и, может быть, когда-нибудь и сознание в материю является целью супраментальной йоги, о которой мы будем говорить позже. Есть много степеней развития сознания силы. от ищущего, или человека, который только что осознал свое внутреннее стремление, до йогина. Подобная градация существует даже среди йогинов. Именно там начинается подлинная иерархия. И последнее уравнение. Сознание – это не только сила, не только бытие, но и радость. Ананда – сознание и радость, чит-ананда. Осознавать – это радость. Когда сознание освобождается от тысяч ментальных, витальных или физических вибраций, в которых оно было погребено, мы открываем радость. Все существо как бы заполняется массой вибрирующей силы, прозрачной, неподвижной, никуда не стремящейся, подобно четко оформленной колонне, как говорит Риг-Веда. Это чистое сознание, чистая сила, чистая радость. Ибо все это одно и то же. Это же есть и конкретная радость, широкая и покойная субстанция радости, которая, кажется, не имеет ни начала, ни конца, ни причины и находится везде, в предметах и существах, и является их скрытой причиной роста и скрытой потребностью расти. Именно потому, что эта радость присутствует и здесь, рядом, и повсюду. Все любят жизнь, и никто не хочет уйти из нее. Ей ничего не нужно для существования, она есть подобная скале, незыблемой во времени и в пространстве, подобная улыбке, спрятанной по ту сторону всех вещей. В ней вся загадка Вселенной, в ней все, что существует. Незаметная, скрытая улыбка, почти ничто, которое есть все. И все – это радость, потому что все – это дух, который есть радость. Сат-чит-ананда – существование сознания блаженства. Вечная Троица, которая есть Вселенная и которая есть мы. Тайна, которую мы должны открыть и пережить в нашем длинном эволюционном путешествии. Из блаженства родились все эти существа – благодаря блаженству они существуют и растут, к блаженству они возвращаются».